Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с литературоведом Александром Парнесом. Александр Ефимович – давний друг нашей программы. Мы разговаривали с ним и о Викторе Некрасове, и о Николае Харджиеве, и о Киеве 60-х, о собирании редких книг начала 20 века, отмечали 70 и 75-летие самого Парнеса. И для начала сегодняшнего разговора я предлагаю послушать небольшой фрагмент из программы 2008 года.
Мои корни с Украины. Я родился в маленьком местечке Дунаевцы, сейчас малоизвестном. Сейчас все говорят в Украине, поэтому я и буду говорить четко. В Украине. В Украине это местечко знает. Довольно известное такое. Поселок городского типа. Я оттуда. Хотя в паспорте я почему-то записан Винница. Место рождения Винница. Отец работал в Виннице учителем математики в школе. И сразу же, мне еще не было года, уговорил мать переехать в Винницу. И в паспорте я оказан Винница. Эта путаница происходит не только со мной. Она произошла с великим русским поэтом Хлебниковым. Сначала, значит, везде писали во всех биографиях Хлебникова, что он родился в Тундутово. А когда я поехал в Калмыкию в 71 году, я обнаружил, что Хлебников в Тундутове не родился, а родился в соседнем селе, которое сейчас называется Малые Дербеты. Вот так бывает в жизни.
Что же дали вам родители? Чему научили вас? Как пытались наставить на правильный путь? Хоть вы всячески пытались
филонить. Они не очень слушали меня. Поэтому я не очень себя помню. Мне было 3 года до начала войны. И я себя, к сожалению, не помню вот, в 3-летнем возрасте. Но уже позже отца призвали на фронт. Воевал, кстати, в Сталинграде. Мы с мамой эвакуировались на Северный Кавказ. И там я провел свое детство. И там вот встретили День Победы. Помню, смотрели фильм. Ну, это, видимо, уже было через год, я сейчас точно боюсь, 6 часов вечера после войны, знаменитый фильм. Там я даже в школу не пошел. Потом сразу после войны мы возвращались на Украину и почему-то возвращались через Москву. Довольно странно, да? Застряли в Москве, и здесь, в Москве, пошел первый класс. Здесь у нас жили родственники, мы жили у родственников. Где-то на Бауманской, в подвале. И там меня направили вот в школу, чтобы я не опаздывал, чтобы учился, чтобы стал умным. Вот я с тех пор учусь, до сих пор учусь.
Но в Москве, насколько я понимаю, вы недолго
проучили. Да, мы не застряли. Буквально через пару месяцев отец поехал в Киев искать себе место работы и нашел, пошел в школу. По-моему, 77-я школа была, если я не помню. Кажется, она потом стала вечерней. Я не смог, то, что у нас не было жилья в Киеве, мы не могли жить в Киеве. Мы поехали к маминой сестре в город Узин. Тогда было село, а сейчас стало известным городом благодаря космонавту Поповичу, который тоже из этого Узина. И я там учился до 5 класса.
А потом в Киев?
Да? А потом все-таки перебрался в Киев. Отец смог всякими сложностями, правдами и неправдами, купить небольшой флигелек во дворе какого-то дома, ужасный, типа сарая. И вот там мы провели, вернее, семья провела вот 5 лет жизни.
Отец продолжал быть учителем математики?
Отец был учителем математики до конца своей жизни. Его кредо и его крест, я бы сказал.
Но для того, чтобы заняться историей литературы и стать филологом, для этого все-таки должно было в жизни что-то такое происходить, и вы должны были как-то, извините за выражение, формироваться. Расскажите, пожалуйста, о вот этом возникновении интереса к литературе, к книгам, к писательству.
Ну, это было, по-видимому, где-то в последних классах школы у меня появился какой-то интерес к поэзии, и я стал, как ни странно, собирать поэзию, которую мало что еще тогда понимал, но уже активно собирал выходящие сборники. Это было сразу после школы. Это было где-то 55-56 год. Я стал собирать для себя какую-то такую библиотеку, но в основном это были книги о поэзии. Я познакомился с книжниками, это самые замечательные люди, я до сих пор очень люблю такой как бы слой читающей общественности. А люди эти знают всегда очень много того, чего как бы никто не знает. Поэтому я почти каждый день около одного из букинистических магазинов Киева на улице Владимирской, как она называлась, Короленко, да? На улице Короленко, около книжного магазина, Литфонда. Мы там всегда встречались, и как бы вот интерес мои и знакомство с людьми намного старше меня, настоящими профессиональными книжниками, я тогда как-то познавал, что такое вот неофициальная литература. И тогда уже у меня был какой-то интерес, прежде всего, к букинистической литературе. И я собрал довольно приличную библиотеку вот за эти годы, приличную библиотеку русской поэзии начала века. Хотя в Киеве мало людей собирали тогда, это сейчас достаточно модно, а тогда собирали довольно мало людей. Я просто знал несколько хороших профессионалов и как-то понимал, что нужно собирать. И где-то приблизительно вот уже в 60-м году вышел маленький томик Хлебникова, и с этого как бы началась моя эпопея. Серьезное внедрение вот в эту стихию русской книжности.
Это был фрагмент из передачи «Радио Свобода» 2008 года. Сегодня мы снова беседуем с Александром Ефимовичем Парнесом. «Жизнь в архиве».
У всех желающих узнать об этом, я отсылаю к замечательной книге Марии Тамаровны Чудаковой «Беседа об архивах», которую многие знают. Она вышла двумя изданиями в 1975 году и, кажется, в 1986. Но я буду говорить о личном опыте. Он у меня был не только положительный, был и отрицательный, но сначала положительный. Я нашел за всю свою жизнь 4 архива Хлебникова, 4 документов и материалов в разных городах. Я работал не только в Москве и Петербурге, в архивах Астрахани, Листы, Еревана, Тбилиси, Киева, Баку, Харькова и даже в таком провинциальном городе Крестцы, где Хлебников провел последние дни своей жизни в больнице. Этот год действительно урожайный. В этом году мне удалось в Калмыкии, безумно далеко в Коломыйских степях, опубликовать уникальнейшие воспоминания матери Хлебникова о его детстве и юности. Они были написаны в 23-м и 29-м годах. Это, я считаю, лучшее, что написано о Хлебникове, потому что кто, как не мать, знает лучше своего сына и для нас героя. Она его знала хорошо, и поэтому они ценнейшие. Они впервые опубликованы полностью. До этого печатались только во фрагментах. Они находились ранее у профессора Степанова, первого издателя Хлебникова. Потом они попали ко мне. Я их очень долго готовил, потому что почерк ужасный. Там требовалась большая серьезная текстологическая работа. Они прочтены. Там осталось всего несколько, 2-3, может быть, больше слова неразобранных. А все остальное я разобрал. К сожалению, не разобрал инициалы одного человека, который, как считает мать, повлиял на Хлебникова. Я понять до сих пор, кто это, не могу. Но это замечательные воспоминания, изданы маленьким тиражом. Почему Калмыкии? Потому что это родина Хлебникова. Я туда ездил, там параллельно был международный буддийский форум. Я наблюдал, что такое буддийский танец, ритуальный танец сам, который длился 4 часа на дикой жаре. Это было что-то фантастическое. Невыносимое, занудное, но очень интересное. Кроме этого, там есть архив, в котором я работал. Я его посещаю раз в 30 лет. До этого я был 30 лет назад, когда меня не подпускали к этому архиву, потому что считали, что он национальное достояние. Но сейчас подпустили. Там есть интересные вещи, связанные в основном с отцом и братом Хлебникова. Но сейчас я перейду к главному моему сюжету «Баронесс Будберг».
А прежде чем вы перейдете, Александр Федорович, все-таки у меня и у наших слушателей вырастает любопытство. А что же это за инициалы человека, который написал воспоминания о Хлебникове? Вдруг среди наших слушателей найдется кто-то, кто может прислать в дорогую редакцию подсказку?
Нет, боюсь, что нет. Инициалы... Дело в том, что у нее очень, как я говорил, неразборчивый почерк, и она зашифровала человека, по-видимому, преподавателя Казанского университета, с которым Хлебников беседовал, будучи студентом. И расшифровать, если было понятно, хотя бы эти инициалы читались, то было понятно, как их искать, потому что выпущены 2 больших сборника преподавателей университета. Я знаю архивы всех соучеников Хлебникова. К сожалению, не читается вот эти 2 инициала. И поэтому трудно понять, то ли Г, то ли Т. Ну, с этим надо еще работать. Я надеюсь, так как я человек упорный, надеюсь, еще хватит до конца своей жизни, я смогу это расшифровать. Он явно влиял на Хлебникова, потому что одна из первых вещей Хлебникова – философская, и откуда Хлебников, будучи студентом-естественником, увлекся философией, откуда это такой интерес, это можно узнать, только вот расшифровав вот эти инициалы. Пока что не удается. Я вот расшифровывал инициалы, как вы знаете, в сборнике, посвященной Турчинскому.
Совершенно верно. Этот сборник как раз передо мной. И я хочу напомнить нашим слушателям, а тем, кто не знает, хочу сообщить в первый раз, что здесь есть публикация Александра Ефимовича Парниса об одной загадке в биографии Хлебникова. Исключительно интересный текст. Рекомендую всем, да и весь сборник «Тихие песни», историко-литературный сборник 80-летия Льва Михайловича Турчинского, который был выпущен в 2014 году с совершенно уморительным тиражом 500 экземпляров, хотя такая книжка, конечно, должна быть издана гораздо большим тиражом просто для студентов-филологов, для учащихся, для изучающих историко-архивное дело и так далее. Но таковы культурные реалии сегодняшнего дня в России. Александр Ефимович, продолжайте, пожалуйста. Вы что-то нам про барышень Будберг собирались рассказать.
Да. С большим удовольствием. Дело в том, что легенда Хлебникова, что вот он такой не от мира сего, оборванец, голодный, всегда голодный, грязный, такой вот очарованный странник, который бродил и пел. И вдруг он, оказывается, знаком и бывал в великосветском обществе. Он дружил с баронессами Будберг. Кто это такие? Самый крупный хлебниковед Николай Иванович Харджиев тоже не знал. Он только знал, что некоторые стихи посвящены ей, или, правильно говорить, обращены к ней. А кто она такая, ничего о ней не знал. И вот я многие годы пытался найти и кое-что выяснил. Вот я с самого начала позволю. Род Будбергов – это прибалтийские немцы, имеют очень длинную историю, тысячелетнюю историю, можете себе представить. Громаднейший архив баронов Будбергов, это древнего дворянского рода, которые были на службе в России многие, кажется, последние 200 лет, находится большой архив и документы, и воспоминания, и дневники семейные, которые много лет вели и хранились в этой семье, находится в библиотеке Академии наук Санкт-Петербурга. Но это очень древний род, он связан, естественно, как бы понятно, с другими дворянскими родами, даже с Тотлебинами, даже с Врангелями, я выяснил. И вот знаменитая книжка Берберовой о Марии Игнатьевне Будберг, это тоже косвенно связано с этим родом. Я ей в свое время даже звонил и спрашивал, в каком родстве она вот с моими Будбергами. Она сказала, что второй муж, она была замужем за бароном Будбергом, это был ее второй муж, что он живет и живет, это было в 60-х годах в Москве, что он жив, живет где-то в Бельгии, но мне она не даст его адреса. Он так довольно жестко ответил, почему, я не знаю. Но прямого отношения к моим Будбергам, видимо, этот Будберг не имел. Будбергов много, действительно много. Как искать, было непонятно. Но все-таки при некотором упорстве мне повезло. Я смотрел всякие разные источники, источниковедческие книги, искал всегда Будбергов, и как-то я наткнулся на журнале, по-моему, «Огонек» или «Нива», большой такой журнал дореволюционный, на фотографию, которую был снято на свадьбе одной из дочерей барона Будберга. Это оказалось вот мои Будберги и моя семья, которых я интересовался. На этой фотографии были Вера Александровна Будберг, женщина, в которой Хлебников, мадемуазель, прошу прощения за грубое слово «женщина», скорее, мадемуазель ее нужно было назвать, Хлебников посвятил ей несколько текстов, замечательных текстов. Они все опубликованы. Это и проза, и стихи. И у него есть дневниковые записи. Любопытно, что в одном из стихотворений, которое называется «Вечер, он черный, он призрак, он иначе», одна строчка шифрует, анаграмматически шифрует фамилию Будберг. Здесь зашифрована фамилия Будберг. Я ее прочту, и вы сразу поймете, что это такое. Фонемы составляют фамилию Будберг. «Буду я берег беречь, буду я». То есть основные фонемы, составляющие фамилии Будберг, зашифрованы в этой строчке. У Хлебникова часто он своим адресатом и музам посвящал стихи, в которых шифровал фамилию. И у него есть несколько таких текстов. Например, одно замечательное стихотворение «Детуся, если глаза устали быть широкими», посвящено юной художнице Юлии Самородовой. Там тоже есть анаграмма. Вот что в дневнике пишет Хлебников. Дневниковая запись. «Вера Александровна удивила меня красотой холодных сдержанных движений и прекрасной породой голубых серых глаз. Я смотрел на эти воздушные волосы севера. Облако прически над лицом, большие голубые глаза, похожие на голубой жемчуг, и его строгая нить около плеч, и слушал. Почему я так упорно разыскивал следы этих дам, о которых не было известно ни года жизни, ничего? Из записей Хлебников дневниковых видно, что они вели дневники. Это было какое-то семейное, видимо, пристрастие. У них все вели дневники в семье. И, конечно, мне безумно хотелось найти следы этих, а может быть, дай бог, и дневники. Вот поэтому я занялся этими поисками с 60-х годов. Более того, я обратился к такой замечательной женщине, с которой я переписывался и встречался в Москве, душеприказчице Алексея Михайловича Ремезова, Кадрянской, помочь мне разыскать баронесс. Уговорил ее напечатать в газете «Литфранцез», которую редактировал Арагон, о розысках баронесс Будберг. Ну, у меня, разумеется, не было никаких денег, это было любезно с ее стороны, и она сделала такую публикацию там небольшую, что вот разыскивается для исследовательской работы, разыскивается баронесса Будберг. И самое удивительное, что откликнулся один человек. Он почему-то оказался в Латинской Америке, и я не знаю, кто это такой, но он сообщил в редакции, что, не, где он сообщил Кадрянской, что в Киеве есть такой паронис, который тоже занимается Хлебников, может быть, он знает. Так вся эта история вернулась ко мне, вот таким образом странным. И все же я нашел следы. К сожалению, я сейчас точно не могу вспомнить фамилию этого человека. По-моему, это был барон Грюнвальд. Знаменитая тоже фамилия, но не те Грюнвальды, которые связаны с Дантесом. У него, помните, был отчим Грюнвальд. И потом во время гражданской войны тоже был какой-то знаменитый барон Грюнвальд, за которым гонялись чекисты, о нем есть какой-то роман детективный. Это был другой Грюнвальд. Он писал, у него есть исторические книги о членах императорского дома. И я думал, что человек должен был знать моих Будбегов, потому что отец Веры Александровны был главой комитета на высочайшее имя приносимых документов, кажется, так назывался. Боюсь, точное название я переврал, но что-то так, кажется, назывался этот комитет. Он возглавлял этот комитет. И вот на этой фотографии он есть и все его большое семейство, в том числе вот эти две фрейлины, которые меня интересовали. Одна из них была Инна Будберг, сохранились ее письма к Хлебникову, и Вера Будберг. Инна была с какими-то творческими задатками, по-видимому, потому что она возглавляла какой-то драматический кружок, и в одной из книжек Николая Еврейного упоминается кружок баронессы Будберг. Это вот в этом кружке Инны Будберг. Ну, я искал, где только можно, всяческие следы. И вот этот барон Грюнвальд проявил внимание к моей просьбе. Я не помню даже, кто дал мне его адрес. Может быть, это был Владимир Бониславович Сосинский. Не помню. Я общался с реэмигрантами и имел возможность расспрашивать их. Но это было не сразу. Года два или три он неожиданно мне сообщает, что он нашел где-то в каком-то городишке Германии, по-видимому, это те самые, это кто-то из этой семьи, и сообщил мне адрес. Я написал, разумеется, сразу по этому адресу, никакого ответа я не получил, не мог понять, в чем дело. Я написал второй раз. Это было советское время, потому что переписка с границы была чревата всякими серьезными последствиями, и я был жертвой этих последствий. У меня два раза были обыски из-за переписки за границей. Наконец, одна моя знакомая эмигрировала, и я попросил ее просто позвонить, чтобы выяснить, дал ей адрес и выяснить телефон этого человека и объяснить, кто я такой и почему меня интересует баронесса Будберг. Наконец, я получаю от него письмо на немецком языке. Он мне сообщает, что он единственный из этой большой семьи, живой. Он мне не отвечал только потому, что он около 15 лет был у нас в плену после войны. Он участник войны, участвовал, разумеется, на стороне враждебной нам, и попал в плен. И, конечно, ему не хотелось ничего вспоминать, связанное с Россией, и он не понимал, почему им интересуется. Но вот я ему объяснил, что у меня интересы чисто литературные, и я очень мечтаю узнать о судьбе его теток Инны и Веры Будберг. Он мне прислал небольшую родословную, маленькая книжонка, небольшая родословная, в которой были фотографии и документы всех Будбегов, в том числе и вот моих героинь. И А это плохого качества, к сожалению, фотографии. Больше я от него ничего добиться не смог. Я даже просил моего друга Гарика Суприфина, известного всем, близкого мне человека, которого я знал много лет, он знаменитый архивист и большой искатель, так называемый архивный юноша. Даже, нет, он ездил туда к нему, но больше ничего из этого человека он вытянуть не смог. Дневники не сохранились, видимо, были утеряны. И я только знаю, что вот выяснил годы ее жизни. Она родилась в 88 году и умерла в 45-м. Детей у нее не было. Вот такая печальная история. Но, по крайней мере, хоть что-то мы теперь знаем о адресате замечательных хлебниковских текстов. О ней не было ничего известно. И она была прототипом образа богини Подаги в такой прозе интересной Хлебникова «Скуфья Скифа». Ей посвящено стихотворение «Признание», стихотворение «Девы юноши вспомните», «Дай изречение князя князь». Этот роман был, по-видимому, односторонний. Хлебников влюблялся во всех красивых женщин. У него есть очень интересные записи о ней. Боюсь, что он был как бы безответный. Но и она, и Инна доброжелательно относились к Хлебникову, и это видно по его записям. И очень жаль, что ничего больше мы о них узнать не можем.
Александр Парнис. «Жизнь в архиве». Программа «Поверх барьеров» на волнах свободы.
Я не только пожиратель архива, пытающийся извлечь какую-то пользу, найти неизвестные и неизданные тексты, документы и сразу бегущие их публиковать. У меня было и нередко другие какие-то моменты, и с моей помощью в государственные архивы, архивохранилища поступали личные архивы известных писателей и не очень известных. Прежде всего хочу назвать Парижский архив известного писателя киевлянина, автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда» Виктора Ползановича Некрасова. Я был его секретарем. Он здесь провел в эмиграции около 13 лет и, кстати, работал долго на свободе. И у него образовался большой архив. Я убедил наследника Виктора Кондарева передать большую часть архива в РНБ, в отдел рукописей Российской национальной библиотеки, бывшая публичка. Это было уже несколько лет назад. Вторую часть, буквально года два назад, Кондарев передал в Москву, в Государственный литературный музей, с моей же подачи. Среди них оказалось очень много документов, и в том числе, и, что очень важно подчеркнуть, один из осколков, подобранный Некрасовым во время последней поездки в Сталинград в 1973 году. На его могиле Сен-Женевьев-де-Буа лежит большой осколок, второй осколок, служивший ему пресс-папье. Это для него было символично и очень важно. Может быть, возникает вопрос, почему не в Киев? Ну, я могу сказать, почему. У меня были сложные отношения с Киевом, с киевскими официальными властями. И я считал, что меня могут не подпустить работать в архиве, а такие случаи уже были в Киеве. И я поэтому решил, что мне ближе Санкт-Петербург и Москва. Второй архив, о котором я хотел бы сказать, это такой любопытный писатель, известный в 30-х годах, Сергей Буданцев, поэт и автор романа «Командарм». Очень интересна судьба его архива. Когда я разыскал его вдову, поэтессу Ильину, она мне рассказала поразительную историю. Когда в 38-м году арестовали мужа, архив почему-то не забрали. Она понимала, что за архивом придут. И она полностью скопировала все документы, все письма и подсунула чекистам копии. И спасла его архив таким образом. В 60-х годах она, по моему совету, передала этот архив Дзигали. Еще об одном архиве известного художника Фалька, Роберта Фалька, который долго жил во Франции. С его вдовой Ангелиной Щекин-Кротовой я был знаком. Картины мужа она безвозмездно передавала в разные музеи, но не знала, что делать с архивом. Я тоже, значит, содействовал передаче этого архива в Дзгали. Несколько лет назад на одном из художественных салонов я случайно, вот такой знаменитой Москве Маши Чапкиной, обнаружил бумаги поэта, прозаика, автора романа «Тяпка-тань» Тихона Чурилина. Он был близок к футуристам и до революции даже входил в какую-то группировку футуристическую. Для меня это очень важный человек. Я был хорошо знаком с его другом, поэтом Песниковым, у которого видел часть архива. И поэтому я уговорил сотрудников РГАЛИ приобрести этот архив. И сам писал на него обоснование. И, наконец, удивительная, даже анекдотическая история, я, кажется, говорил один раз у вас на «Свободе» об этом, произошла у меня, когда я был сотрудником Института мировой литературы в Москве. Мне сказали, что на антикварном рынке появилась рукописная тетрадь Хлебникова. Разумеется, я поехал ее посмотреть и был поражен. Это оказалась тетрадь с переписанной рукой Хлебникова пьесой «Снежимочка» из архива этого нашего института. Я с ней прежде работал, когда готовил юбилейный том Хлебникова «Творение», и опубликовал эту «Снежимочку». Понимаете мое состояние? Конечно, я приобрел эту тетрадь за большие деньги, мне помогли друзья, и вернул рукописный отдел имли. Деньги мне не вернули, а напротив, через некоторое время директор института, академик Кудилин, уволил меня из института по статье сокращения штатов. Вот такие люди, как я, им не нужны. Вот такой милый человек. Это анекдот с печальным концом. И действительно, последняя история о моем непосредственном участии к возвращению амстердамской части архива Харджева в Москву. Летом 2004 года в Одессе я организовал конференцию, посвященную Харджеву. Почему в Одессе? Он в Одессе когда-то учился. И на этой конференции я познакомил директора архива ГАЛИ с президентом фонда Харджева-Чаги из Амстердама доктором Бремером. Переговоры велись очень долго, 7 лет, и в декабре 2011 года амстердамская часть архива вернулась в Москву.
Александр Ильич, а что же вернулось в составе этого Харджиевского архива? Стоило ли ломать копья? Какие там были документы? Были ли там, не знаю, бриллианты?
Нет, там бриллиантов не было. Там были документы, связанные с русским авангардом прежде всего, с выдающимися художниками русского авангарда, Малевичем, его школой, учениками, Чашником, Суетиным. Документы, связанные прежде всего с Хлебниковым, Статлиным, тем же Чурининым, о котором я упоминал. В общем, у него была уникальная коллекция и весь русский авангард. Но, как известно, его коллекция раскололась на две части. На московскую, которую изъяли на таможне при перевозе за границу, когда он эмигрировал. И амстердамская часть, которую он с собой все-таки смог вывести. Амстердамская часть была доступна для исследователей, московская была закрыта им самим до 2019 года. В одном из архивов недавно был обнаружен текст неизданных воспоминаний дяди поэта, физика, старшего сводного брата отца поэта, профессора Петра Алексеевича Хлебникова. Он написал воспоминания о своем детстве, и они главным образом касаются 19 века. Это 30-е, даже 40-е годы 19 века. И он описывает в ней свою жизнь в Астрахани. Он писал эти воспоминания, по-видимому, за границей, и каким-то образом они попали в один из московских архивов. А продолжение и концы этих воспоминаний, видимо, то ли утеряны, то ли, что очень будет грустно, он их вообще не написал. Об этом я, к сожалению, ничего не знаю. Более того, неизвестна даже судьба этого дяди, дальнейшая судьба. Он был профессором военно-медицинской академии в Петербурге, работал с Николаем Ивановичем Пироговым и в 1974 году серьезно заболел и уехал за границу вместе со своей дочерью и много лет жил за границей, кочевал по разным странам. Дочь там вышла замуж, и вышла замуж довольно известного человека, итальянского музыканта Экспозита, и вместе с ним в 80-м году поселилась в Дублине. Он был профессором музыкальной академии в Дублине и композитором, как я говорил. Ее звали Надежда Петровна Экспозита. Несколько лет назад в одном из томов «Литнаследства» были напечатаны ее 10 писем к Бунину. Письма 1901-1903 года. Очень любопытные исповедальные письма. Она пишет Бунину, что она единственный человек в Дублине, разговаривающий на русском языке, что очень странно. И она чувствует себя довольно одинокой вот среди итальянцев и ирландцев, но, по-видимому, получила хорошее образование, воспитывала, у нее было 4 детей с итальянцем. И самое любопытное, как потом оказалось, эти исповедальные письма у Бунина, началась серьезная переписка, и у них как бы возник эпистолярный роман в письмах. Они никогда друг друга не видели. Бунин вернулся к этому тексту, не к тексту, извините, к переписке, через 20 лет и написал рассказ «Неизвестный друг», который привел ее письма. А вот ответные письма, письма Бунина, книги, которые он ей посылал, к сожалению, найдены не были, они каким-то образом исчезли. И вот сейчас, через много лет, выяснив эту историю, я энергично стал разыскивать следы этих писем. Но для меня эти письма искал, оказывается, может быть, известный вам такой хранитель Лидского архива Ричард Дэвис, известная фигура, милый человек. Я его запросил, он мне ответил, что еще в 1975 году он пытался найти следы писем Бунина, к сожалению, никаких следов не нашел. Но выяснилось, что сын Наталья Петровна оказался довольно крупным ученым, итальянист-медиевист, специалист по средневековым итальянским текстам. Работал в ватиканских архивах, в ватиканской библиотеке. Его зовут Марио Экспозито. Умер в 70-х годах. И вот сейчас я занят поисками его архива. Может быть, в его архиве, он умер во Флоренции, может быть, в его архиве есть следы писем Бунина. Но меня интересует, откровенно говоря, не сам Бунин и не его письма, а меня интересует, прежде всего, архив ее отца Петра Алексеевича Хлебникова и неизвестна даже дата его жизни. И вот я сейчас занят этим поиском. Но здесь неожиданно выплыла новая любопытная история. Оказывается, семья Экспозито каким-то образом пересекалась с Джойсом. У Джойса в его знаменитой книге «Улисс» упоминается итальянский певец по имени Марио. Это не случайное, я считаю, что это не случайное совпадение. Так или иначе, Джойс был связан с этой семьей, и я предполагаю, но это еще пока не очень понятно, что какие-то музыкальные эпизоды из книжки «Улисс» связаны с этой семьей, в которой бывал Джойс, и в этой семье в начале 20 века был литературно-музыкальный салон. Но как бы получается, что в этой семье встретились, как бы круг замкнулся, встретились европейский авангард, возглавляемый Джойсом, лидером которого является Джойс, и русский авангард с родственниками Хлебникова, вдруг неожиданно пересекся сам Джойс. Как мы знаем, в книжке «Поминки по Финнегану» иногда встречаются русские слова. Но там из многих языков есть заимствования, там неологизмы чуть не из более 70 языков, но Вячеслав Сергеевич Иванов обнаружил цитаты из Маяковского. Не исключено, что там могут быть цитаты и из Хлебникова. Но это мое, конечно, предположение.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – литературовед Александр Парнис.
И, наконец, последнее. Я хочу рассказать об одном из самых печальных для меня поражений, случившемся совсем недавно, в декабре прошлого года. Речь пойдет о проекте, которым я занимался около 50 лет, и который закончился для меня крахом. В Париже в 1969 году в Лувре открылась первая зарубежная выставка великого грузинского художника-самоучки Ника Пиросманашвили, одним из первооткрывателей и биографов которого был Илья Даневич. Как известно, его портрет в 13 году написал сам Пиросмани, портрет Даневич. Выставку открывал министр культуры Франции Андре Мальро, который сказал, что это великое событие в жизни мировой культуры. Выступили Арагон, Луи Арагон, Эльза Тиралья, поэт Жак Превер, писатель Арман Луану. На открытии не было только братьев Даневичей. Одного старшего художника Кирилла, он в свое время в 30-х годах передал все картины Пиросмани, которые у них были в доме, а у них сохранилось около 60 его картин, в Национальный музей Грузии. Его просто забыли в Тбилиси, то есть не пригласили. А Илья, который жил в Париже на улице Мазарен номер 35, вообще не пригласили на вернисаж. Это было за 6 лет до смерти Ильи Даневича. Когда-то он писал «Молодость» и мечтал написать статью для каталога, если выставка Пиросмани будет во Франции. Разумеется, ему никто ничего не предложил. Мечта осталась только мечтой. И даже не позвали, как я говорил, на открытие выставки. Он сам купил билет и, проходя по залам, показывая на картины, говорил жене, которая об этом не рассказала: «Это была моя, это моя, это моя, это тоже моя». После вернисажа он написал Арагону письмо «Протест». Ответил ли Арагон, мне неизвестно. Вот приблизительно в такой же ситуации оказался и я. 14 декабря 2015 года в Москве, в Центральном музее имени Пушкина, открылась выставка «Ильяст. 20 век Ильи Даневича». Меня на вернисаж не пригласили. Билет я все же не купил, как-то прошел в зал и слушал выступление директора музея Марины Лошак. Она сказала: 20 лет назад мы задумали эту выставку. Она видела меня в зале, но почему-то не упомянула даже моего имени. Это абсолютная неправда. Все начиналось не так. Эта история начиналась еще в 1965 году, когда нынешнему директору Марине Дэвне Лошак было всего 10 лет. Екатерина Бобринская в напечатанном последнем каталоге открывшейся выставки «Яда» пишет, что в советское время заниматься изучением творчества Зданевича было проблематично, и он был на периферии интересов исследователей. Это и да, и нет. Уже в начале 60-х годов я переписывался со всеми оставшимися в живых футуристами. С отцом российского футуризма Брулюком, композитором Лурье, который жил в Соединенных Штатах, с художником Анненковым, который жил во Франции, с поэтами Крученых, Петниковым, Гнедовым, которые никуда не уехали, а жили в Москве, в Старом Крыму и в Киеве. В 65-м году я впервые написал Илье Зданевичу. В это время я уже задумал книжку «Воспоминания о Хлебникове» и задавал бывшим футуристам много вопросов. Вот что мне ответил Зданевич.
35, Рю Мазарин, Париж, 6-й арондисман, 24 января 65-го года. «Дорогой Парнис, Хлебникова я знал мало. Помню, что встретился с ним впервые у больной Гончаровой. Вот и все честные воспоминания. Здесь за границей ездил из Берлина со Шкловским к Максиму Горькому убеждать в необходимости издать сочинение Хлебникова. Без Хлебникова не было бы и Маяковского». Конец 1922 года. В 1949-м, печатая сборник «Poésie des mots inconnus», я поместил несколько стихов. Шагал дал гравюру. Посылаю вам хлебниковскую страницу и страницу из книжного каталога, где этот сборник имеется. Отвечаю на ваши вопросы. Всегда считал и считаю Хлебникова самым ценным из современников. Он остается поэтом будущего. О погоне прапорщика ничего сказать не могу. Ни о судьбе Пучкова и Скоробогатька. Библиография книг и докладов Терентьева в 41 градусе, Мельниковой, Тифлис, 1919. 41 градус продолжает существовать издательством. О портретах Хлебникова ничего сказать не могу. Не мне судить об их сходстве. Ларионовский портрет на Парижской выставке не посмертный. Ларионов еще был жив. Подозрителен уже по дате 1908. В моей книге о Ларионове и Гончаровой «Эйли Энгабюри. Москва. 1913» он не упоминается. Думаю, что это не ошибка, а обыкновенная ларионовская хитрость – доказать, что он Хлебникова знал раньше всех. Воспоминаний я не писал. Нет яда более смертельного, чем воспоминания. Книги Горелого не видел. О Вермеле и Беленсоне ничего не знаю. Владимир Марков. Дается его адрес в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Профессор русской литературы, он, кажется, писал о Хлебникове. Мне пишет иногда за справками. Осведомлен, может быть, будет вам полезен. Мане Кац умер, Шацман где-то в Америке, а Бекстер и других не знаю. Меня напрасно причисляют к подражателям Хлебникова. Моя заумь другого порядка.
И вот с этого времени, с 65-го года, то есть 50 лет назад, ну, я не могу сказать, что я ежедневно думал об этом, но мысль эта меня не покидала. Я мечтал каким-то образом попытаться что-то сделать для паблисити Ильи Зданевича на его родине, в России и Грузии. Как ни странно, мне даже удалось. В 77-м году в Москву приехала вдова Ильи Зданевича, она художница, и в музее Востока она познакомилась с моими друзьями, художником Волковым и его женой Заводовской. Заводовская служила таким как бы переводчиком, потому что я французского почти не знаю, и все переговоры шли через нее. Я сразу ей же предложил попытаться организовать выставку Зданевича или братьев Зданевича в Грузии. И начал искать пути, ходы в Грузию. Я познакомился с искусствоведом Дзуцевой. Я был знаком до этого, как я уже упоминал, с дочерью Кирилла Зданевича. И с этими идеями я обратился к ним. И была многомесячная переписка. И в 1989 году удалось организовать большую выставку братьев, первую после отъезда Ильи Зданевича в эмиграцию, братьев Зданевичей в Тбилиси. Я принимал некоторое участие в каталоге этой выставки. Не только был инициатором, но я принимал участие в каталоге. Я редактировал тексты директора галереи Саканидзе. Они не знали биографии ни одного Зданевича, ни Кирилла, ни Ильи. И помогал писать статью Дзуцевой. Но так получилось, что со своей статьей я, увы, опоздал. Грузины мне ответили благодарно. Они меня даже не пригласили на вернисаж. Но тут получилась любопытная история. Когда вещи, которые экспонировались в Национальном музее Грузии, возвращались через Москву во Францию, они застряли на таможне в Москве. И мне пришла в голову авантюрная идея попытаться уговорить директора музея имени Пушкина Инну Александровну Антонову воспользоваться этой ситуацией и, разве еще в Москве, попытаться показать московскому зрителю и работы Даневича, и работы великих художников, которые были с ним связаны. С большим трудом я добился встречи у Антоновой, и мы вместе с Довой пришли к ней. Я долго пытался, хотя Антонова знает хорошо французский язык, я долго пытался уговорить Антонову организовать эту выставку. К сожалению, убедить мне не удалось. Антонова не понимала, кто такой Зданевич. И выставка уехала благополучно, вернулась во Францию. Но с этого времени идея такой выставки меня не оставляла. Когда уже постперестроечное время открылись многие частные галереи, я с этой идеей обратился к Марине Лошак, которая тогда возглавляла галерею, частную галерею при банке. Назывался, кажется, «Московский центр искусств» на Неглинной. Я пришел к ней с этой идеей, пытался ей объяснить, кто такой Илья Зданевич. Она-то о нем ничего не знала, абсолютно. Я пытался ей рассказать, связал с московскими родственниками Кирилла Зданевича, у которых оказалось много работ тифлисского периода. Но на парижскую выставку никто не решился. Мы решили сделать небольшую выставку под названием «Мне Тифлис горбатый снится». Я собрал работы, связанные с Грузией, написал статейку для этого небольшого буклета и составили каталог. Потом, через несколько лет, мы, уже когда осложнились отношения с Грузией, вместе с Мариной, когда она уже была владелицей, одной из владелец галереи «Проун» на винзаводе, я участвовал в выставке «Пиросмани» и написал большую статью под названием «Илья Зданевич. Первый биограф Пиросманашвили». Но организовать выставку вещей, связанных с Ильёздой, показать его собственные книжки, его издательскую и дизайнерскую деятельность, и вообще рассказать о нем московским зрителям, эта мысль меня не оставляла. И с тех пор я эту идею не забывал. Марина загорелась тоже этой идеей и даже с моей подачи поехала к родственникам Ильи Зданевича в Марсель. Я ее свел с наследником Франсуа Мэре и познакомилась с потрясающей коллекцией, которая у него хранится. И вот на одной из выставок она познакомила меня с таким коллекционером Борисом Фридманом. Сказала, что у вас общие интересы, вы оба интересуетесь Зданевичем, вам есть о чем поговорить. Несколько раз я встречался с Фридманом, и, конечно, когда заходила речь на эту тему, конечно, шла речь о том, что мы попытаемся сделать эту выставку в Москве. Год назад ко мне обратилась и Марина, и сам Фридман, сказали, что вот принято решение, и когда она уже была директором музея имени Пушкина, что в музее имени Пушкина в 2015 году состоится выставка Зданевича, и начали работать над выставкой. Я предполагал, что, разумеется, меня пригласят участвовать в этой выставке, потому что с самого начала идея была моя, и я собрал много материалов. Более того, я не только собрал материалы, некоторые материалы я предоставлял на выставку, которая была в этом же музее к столетию футуризма. Я предоставлял афиши лекции Малевича об итальянском футуризме в Тбилиси, Афор Шагала, который прислал мне Зданевич, иллюстрацию к Хлебникову, и другие вещи, связанные с футуризмом или авангардом в Грузии. Так что я имел моральное право участвовать в такой выставке и предполагал, что я в ней буду участвовать. И когда Фридман первый раз поехал в Марсель, он мне позвонил и спросил, что нужно смотреть в домашнем архиве у Зданевича. Я ему объяснил, он несколько месяцев там работал в этом архиве, вернулся и исчез из моего горизонта. Один раз у меня был разговор по телефону, он мне сказал, как же без вас, и пропал. То есть я понял, что он один собирается делать эту выставку.
Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – литературовед Александр Парнес.
Возникает вопрос естественный. Был ли у меня конфликт, то ли с Фридманом и с Лошак? Никакого конфликта не было. Более того, я скажу вам, что я параллельно вместе с музеем имени Пушкина работал над другим проектом. Мы готовили большую выставку Харджева с участием амстердамских музеев. И я был инициатором этой идеи, я пригласил Гали, и я был одним из ведущих людей, занимающихся этим проектом. Эти два проекта шли параллельно. Зданевич, о котором мне ничего не говорили, и проект Харджева, с которым мы заседали и много раз обсуждали присутствие Марины Лошак, присутствие директора Гали Татьяны Михайловны Горяевой. И вот получалась странная какая-то недоговоренность, двусмысленность, какое-то умолчание, ничего не понятно. Я не выдержал и послал 24 июня 2015 года, послал Марине письмо, в котором пытался объясниться и, ну, как бы давал ей возможность выйти из этой неловкой ситуации. Цитирую это письмо. «Дорогая Марина, вынуждена писать вам это письмо. Я давно собирался его написать. Ну, извините, здесь некоторые корявости, но прошу прощения. Скажу откровенно, меня все отговаривали. Но эта история меня давно мучает, и я каждый день думаю о ней. Хочу поставить точку. Начну с цитаты из предисловия Елены Баснер из двухтомника Зданевича, который вышел в 2014 году. Особую признательность заслуживает А.Е. Парнис, который в течение многих лет был одним из энтузиастов исследований творчества братьев Зданевичей, инициатором их первой выставки в Тбилиси, автором публикации на эту тему. Скажу в скобках, у меня 3 статьи на эту тему. Как вы знаете, я более 40 лет думал о такой выставке в Москве и об издании книг Зданевича. Был лично знаком с обоими братьями, переписывался с ними. В 89 году приходил к Антоновой вместе с Давой Зданевича с предложением выставки, но она почему-то не заинтересовалась этим проектом. Более того, я с вами несколько раз обсуждал этот проект и познакомил вас с наследником Ильи Зданевича Франсуа Мэре. Мы вместе сделали с вами выставку «Мне Тифлис Горбатый снится», в котором участвовали два брата Зданевича. Для вашей выставки о Пиазманишвили я написал статью о Зданевиче. У меня собрано много материалов о Илье Зданевиче. Книги, афиши, рукописи, уникальные документы. Вы сами в Фроуне познакомили меня с Фридманом, так как он также интересуется этим сюжетом. Неожиданно он перетянул дьявола на себя. Все это мило, но я считаю, что это не очень корректно по отношению ко мне. Меня это, разумеется, оскорбляет. И я решил выйти из проекта выставки «Харджев и русский авангард», которую я же и придумал. С уважением, Александр Парнис. Через день я получил от нее ответ, отписку. Она сообщает, что ничего не случилось, она переслала письмо Фридману, но это был лукавый ответ. Но больше всего меня удивила подпись «Целую, Марина». Никакого письма от Фридмана я, разумеется, не получил. В этой ситуации все решал, разумеется, не Фридман, а она, Мария Деловна Лошак, директор музея. Я понял, что с этими людьми мне больше никаких дел вести не должен. Они для меня стали нерукопожатными. Как это не грустно. Получается, как в стихотворении, известном стихотворении Пастернака. Но поражение от победы ты сам не должен отличать.
Тогда в чем проблема, если вы понимаете эту мудрость, что поражение от победы не надо отличать? Александр Пимович, я понимаю ваши чувства исследователя, который посвятил огромную часть своей жизни изучению какой-то проблемы, каких-то героев, и вот являются новые люди, которые еще накануне не слышали об этих героях, но сегодня они уже завладевают, так сказать, волной, и Винц серфингируют под всяческие камеры и аплодисменты. Разумеется, это обидно. Но давайте посмотрим на проблему другим образом. Представьте себе, на параллельных рельсах движутся две платформы в одном направлении. Одна платформа едет с одной скоростью, а другая с другой. Устоять на обеих платформах невозможно, расставив ноги, потому что вы упадете. Одна нога уедет вперед, другая останется сзади. Можно ли предположить, я надеюсь, что вы понимаете, что я стараюсь говорить взвешенно, потому что ведь то, что вы рассказали, вещи очень субъективные, хотя и профессионально понятные, и по-человечески понятные. И тем не менее, не кажется ли вам, что люди, которые устроили эту выставку, Лошак и Фридман, они просто движутся на платформе, которая идет с другой скоростью. Я не могу сказать, быстрее или медленнее, но у вас разные скорости, и вы не смогли договориться по каким-то творческим, техническим, административным, оперативным проблемам и особенностям, мы не смогли просто договориться и двигаться параллельно. Поэтому, решив, что вы, знаете, как часто говорят, чтобы отделаться от человека, да, это городской сумасшедший. Так вот, решив, что Александр Ефимович Парнис просто городской сумасшедший, он действует с другой скоростью, он никогда вовремя не поспеет. Вот ведь, видите, он и к грузинской выставке не смог вовремя подготовить материалы, и там тоже с ним расплевались и не пригласили. Мы будем делать свою, говорит Марина Лошак Борису Фридману, а Парнис пусть как знает, он там занимается параллельно Харджевым. Ему, по-видимому, все не успеть. Скажите, пожалуйста, могло ли так быть хотя бы теоретически? Я хочу все-таки, чтобы это был бинокль, а не монокль. Можно ли посмотреть на эту ситуацию и вот с такой точки зрения? Я надеюсь, я вас не обидел этим вопросом.
Нет, есть какая-то моральная сторона, нравственная этой всей истории. Она после своего выступления ко мне подбежала. Единственное, что она не извинилась, а сказала: давайте без обид. Что это означает, я не понимаю. Я сказал нет. Поэтому что я могу сказать в своем оправдании или защиту? Я делаю свое дело, как умею. Но кое-что я сделал и сделал для, буду говорить высокопарно, для русской культуры. Как бы, знаете, все-таки три книжки Хлебникова – это что-то значит. Может быть, у меня не те скорости, я уже, увы, не молодой человек. Более того, в этой истории потерял больше, конечно, я, а не она. Они ничего не потеряли. Я, например, вышел из проекта, который я придумал вместе с Гали. Я был тогда сотрудником РГАЛИ. Довольно большой проект, международный проект Харджевский, который очень большой по сравнению с проектом Зданевича. Но я готов его потерять, потому что для меня моя честь важнее.
Никто не сомневается, как велик ваш вклад в изучение русской культуры 20 века, авангарда в целом, и поэзии, и живописи, и так далее. Это все абсолютно несомненно. Иначе мы с вами и не затеивали бы вот этот разговор и всю эту передачу, потому что и я, и наши слушатели, мы понимаем, какого масштаба вы фигура, и сколько вы сделали и делаете. И все-таки я хотел бы заканчивать в данном случае не на печальной ноте, потому что и вы двигаетесь дальше, и у вас есть еще планы. И я хотел попросить вас хотя бы немного сказать, так сказать, о том высоком и, может быть, поэтическом чувстве, которое рождается у вас, когда вы работаете с неизвестными публике документами. Все-таки архив – это песня. Это всегда работа с неизвестным, это всегда предвкушение открытия, маленького чуда. Вот я хотел бы, чтобы вы нашим слушателям немножко рассказали об этом высоком и трепетном чувстве человека, перебирающего песок, в руках которого время от времени мелькает золото.
Расскажу один любопытный эпизод, действительно связанный с архивом. 2 или 3 года назад вышли дневники Кузьмина. Но в советское время эти дневники были недоступны для исследователей. И вот благодаря моему знакомству сотрудница архива, ГАЛИ тогда, она пригласила меня в свой кабинет, выписала на себя дневники Кузьмина и показала мне эти дневники. Я сидел с большим трепетом, листал дневники Кузьмина, где, как вы понимаете, и сейчас вы уже все об этом знаете, все могут прочесть довольно интимные, подробные рассказы о всяких его романах с мужчинами. Я сидел и читал, листал этот архив. И для меня это действительно было великое событие, потому что было только 2 человека в мире, которые до меня читали этот дневник. Это был известный вам Суперфин и Боковец Турков, который писал книжку для ЖЗЛ о Блоке. Читая этот дневник, я понимал, что я приобщаюсь к чему-то совершенно запретному, темному, неизвестному миру, который, может быть, интересует только 2-3 из моих знакомых. И вот это чувство было действительно очень важно. Но в этот момент в комнату входит директор архива Наталья Борисовна Волкова, которая не знала меня в лицо, движением головы просила у этой сотрудницы, кто это такой. Ей ничего не оставалось делать, она призналась, что это вот читатель, который попросил меня показать ему дневник Кузьмина. Ну, кончилось это как-то радость печально. Она получила выговор, а на меня на год уволили из архива, я не имел права доступа. Доступ к материалу. Вот печальная повесть.
Печальная повесть, которая только поднимает заслуги ученого. На этом мы заканчиваем программу «Жизнь в архиве» с Александром Парнесом. Но, разумеется, не захлопываем двери. Любой человек, упомянутый в сегодняшнем разговоре, имеет право высказать свою точку зрения на обсуждавшиеся темы. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».